Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Красный.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается очередного витка европейских санкций. Мы вот тут вот пытались посчитать, какую же по счету этот тур санкций, и, честно говоря, в нем запутались, потому что эти санкции были, так сказать, один, потом второй, потом третий, потом какой-то третий бис, потом они то брались назад, то откатывались вперед, то наоборот вводились. В общем, короче говоря, в санкционный список добавились какие-то новые люди, какие-то новые финансовые учреждения, какие-то новые ограничения по кредитам или там по выходу на внешний рынок, по какому-то экспорту технологий, там еще по какой-то хрени. В общем, короче говоря, значит, этот виток какой-то идет такой постоянный и нескончаемый. И, честно говоря, уже вряд ли кто его воспринимает не то что всерьез, а просто следит за тем, чем один уровень санкций отличается от других, потому что понятно, что против России идет, в общем-то, экономическая война, а в какой она именно стадии находится и в какой степени она регулируется санкциями, это уже вопрос даже вторичный, потому что даже если тебе дают, грубо говоря, ограничивают твое право получать кредит, я имею в виду там для каких-то кредитных организаций сроком на 30 дней или 3 месяца, это вовсе не значит, что тебе в эти 30 дней или 3 месяца кто-то этот кредит действительно даст. Это просто некое ограничение, которое наложено сверху, а его могут просто и не давать. Поэтому сами по себе эти витки уже, так сказать, не играют существенной роли. Играет роль, по сути дела, два вопроса. Первое – это по какому поводу, так сказать, они наложены или с чем, собственно, связан новый виток. Вот это может быть интересно. Как следует из информации, которая прошла 2 октября, новые санкции против России связаны с судьбой аэропорта Донецка. То есть очевидно уже сейчас, что несмотря на перемирие или объявленное перемирие в Минске, значит, вокруг Донецкого аэропорта идет борьба. Внутри находятся с одной стороны украинские силы, с другой стороны силы ополченцев, повстанцев или там как угодно их называть. Борьба идет с переменным успехом, то одни, то вторые, так сказать, берут вверх. Вокруг находятся артиллерийские позиции и тех, и других сторон. Стороны друг по другу регулярно стреляют, поскольку на позициях ополченцев находится Донецк, то, естественно, заряды попадают в Донецк. Куда попадают заряды ополченцев, я не могу сказать, потому что они стреляют точнее, а может быть просто потому, что за ними нет Донецка, они попадают там куда-нибудь в чисто поле. И это, так сказать, не приносит никакого эффекта, ну, если, естественно, они промахиваются. Но так или иначе, борьба вокруг этого Донецкого аэропорта не стихает. Причем не стихает с обеих сторон, потому что каждый из них стремится овладеть, так сказать, этим куском территории полностью. Надо понять, что сам по себе аэропорт после такого количества боев, которое в нем прошло, он уже, собственно, аэропортом фактически не является. Там есть, конечно, большие забетонированные площади, их, наверное, можно использовать в будущем под какие-то взлетно-посадочные полосы, но то, что аэропорт может функционировать в нормальном режиме, даже если одна из его сторон его возьмет, это практически нереально. Поэтому там, так сказать, то, что осталось от этого аэропорта, от него осталось чуть-чуть больше, чем от Луганского, это аэропорта, который полностью превращен в руины. Так или иначе, проще, грубо говоря, снести и построить новый, прежде чем, так сказать, начать использовать старый. Вот примерно он в таком переходном состоянии и находится. Но то, что при этом в Европейском Союзе связывают новые санкции именно с судьбой аэропорта Донецка, это само по себе примечательно. То есть Евросоюз, он выступает не просто за перемирие, а за то, чтобы победила одна совершенно конкретная сторона, чью сторону он принимает. И это просто надо иметь в виду, что это не абстрактная тяга к миру, а это, так сказать, желание подыграть одной из конфликтующих сторон для того, чтобы она одержала победу. Кстати, по этому поводу новый комиссар ЕС, вообще у них хорошее такое революционное название, комиссары, на самом деле это что-то типа министра иностранных дел Европейского Союза, он ту же самую санкционную политику выразил, так сказать, совершенно конкретным образом, то, что Евросоюз должен не допустить образования сухопутного коридора в Крым. На самом деле, так сказать, в Европе, как казалось, понимают гораздо лучше то, что требуется для России, чем это понимают в Кремле. Потому что в действительности забирать Крым и после этого не обеспечивать туда сухопутного коридора, это со стратегической точки зрения безумие. Я уже неоднократно на этот счет высказывался.
Получается, чемодан без ручки.
Да, я уже на этот счет неоднократно высказывался, да, и говорил, что если уж это решение принято и реализовано, то значит следующим шагом должно быть обеспечение сухопутного коридора. Вот этот сухопутный коридор надо было обеспечивать еще в марте-апреле. Тогда, когда не было никаких военных действий, тогда, когда никто не стрелял ни по Кабулу, ни из градов, и вообще это не рассматривалось даже как гипотетический вариант развития событий, тогда бы был обеспечен не только безопасный проезд, и, кстати, курортный сезон в Крыму и так далее, был бы обеспечен не только, так сказать, крест на этом бредовом проекте строительства моста через Керченский пролив, который, по-моему, существует уже много-много лет, и много-много лет по причине своей, так сказать, безумности все так же откладывается в дальний ящик. Короче говоря, было бы реализовано все то, что, так сказать, не было реализовано. Мне это слова, сказанные генеральным, вернее, секретарем по иностранным, верховным представителем Евросоюза по иностранным делам, то есть этим самым еврокомиссаром, они особенно понятны потому, что еврокомиссар высказывает то действие, которое бы предприняли, значит, любая европейская страна, окажись она в такой же ситуации. Собственно, самый известный коридор, который послужил началом Второй мировой войны, это Данцигский коридор. Но он проистек ровно из той же проблемы. То есть проблемы обеспечения связи между Германией и вольным городом Данцигом с немецким населением, но под польским управлением, которые, так сказать, потребовалось обеспечить Германию. И, собственно, обеспечение этого коридора – это единственный нормальный путь для того, чтобы дальше, так сказать, взаимоотношения с этой страной нормально строились. Есть, правда, и другой вариант. Это вариант того, что происходит, например, с Калининградом. Между Россией и Калининградом тоже нет сухопутной границы. Есть Литва. Но у Литвы есть, видимо, гораздо более разумное руководство, которое понимает, что если пресечь, так сказать, и перегородить дорогу из Калининграда в Россию, то рано или поздно через нее будут прорубать коридор. Поэтому она как бы не доводит дело до той ситуации, она пользуется опытом соседки Польши, которая, думаю, с 1939 года тоже, так сказать, ума поднабралась в этой части. Вот, и поэтому, так сказать, никаких проблем сообщений между Калининградом и Россией нет. А вот между Крымом и Крымом России есть. И то, что Европа в очередной раз ставит условием для своих санкций наличие или отсутствие, так сказать, этого коридора, независимо от того, каким образом он образуется. При помощи народного восстания, там, вторжения российских войск, там, отдачи, что маловероятно, но я просто все гипотетические сценарии рисую, размена каких-то территорий, там, скажем, одних на других, там, коридора, да, как предлагал, кстати, в свое время Гитлер Польша, от чего она, собственно, отказалась. Он не предлагал у него просто забрать коридор, он предлагал ей обменять территорию, так сказать, коридора на как равноценные или какую-то существенную часть территории Германии. Польша на это не пошла. Ну, короче говоря, если какой-то вариант из этих реализуется, то вот ЕС должен не допустить такого развития событий, чтобы каким-то образом стороны договорились, и этот коридор образовался. Это очень характерная политика, то есть она направлена непосредственно во вред России, так, чтобы, так сказать, России было менее неудобно, и это говорится совершенно открыто. Это надо иметь в виду, потому что если принимать эти санкции за чистую монету, просто за то, что некая цивилизованная реакция на нецивилизованные действия и тому подобное, это все фигня. На самом деле есть проведение политики, которое Европа не хочет и не решится, я думаю, осуществить военным путем, так как она это делает там в Ираке или в Сирии. Мы, слава богу, еще не Ирак или Сирия. Вот. Но, так сказать, цели остаются, тем не менее, теми же самыми. И второе последствие этих санкций, от которых тоже нельзя, так сказать, отвернуться, и которые надо иметь в виду, это то, что я бы назвал задубением российского руководства. Я думаю, что когда вводились самые первые санкции, неважно даже какие они были, кому-то там запретили въезд, кому-то выезд там, кого-то ограничили в чем-то, но они носили характер какой-то там ритуальной пощечины, которые дали России, на которую можно было там опираться, смотреть, так сказать, на красное пятно, думать, а чем же мы ответим таким же. В общем, короче говоря, это имело какое-то хотя бы моральное действие, ну или как повод для дискуссии. Когда санкции вводятся в 33-й последний раз, и впереди еще прорисовывается сценарий новых санкций там, и прочее, то они становятся уже неинтересными даже как информационный повод. То есть на них становится, грубо говоря, наплевать. И, соответственно, то руководство, а раз санкции направлены против российского руководства, которое должно было бы на это реагировать, оно уже начинает понимать, что тут рюмкой больше, рюмкой меньше, существенно ничего не меняется. А раз существенно ничего не меняется, то значит собственные руки развязаны. То есть мы можем делать все, что хотим. Что, собственно, и происходит как во внутренней политике, ну так и во внешней тоже.
Я в этой ситуации согласен, что действительно вот этот вот очередной 13-й уровень, как ты говоришь, санкций, так сказать, он на самом деле особой роли не играет. Но, значит, с моей точки зрения, западники действуют несколькими способами. С одной стороны, обозначают какие-то санкции, обозначают людей, которых они не любят, секторально перекрывают какие-то действия своих фирм, запрещая им работать с российскими фирмами. Они обозначают свое недовольство и при этом проговаривают цели, которые они хотят. Они говорят, верните Крым. Они говорят, верните области Луганской и Донецкой, той части, которые вы захватили. И в данном случае, когда они говорят о Донецком аэропорту, это всего лишь одна из позиций, которая была зафиксирована в соглашениях, что Донецкий аэропорт, он находился под контролем украинских войск по разделенной границе. И поэтому любая атака на Мариуполь или на порт воспринимается как нарушение перемирия со стороны Донецкой и Луганской республик. Так вот, основные санкции по экономическому смыслу, они не произносятся вслух. Поездка президента США в Саудовскую Аравию, она не анонсировалась как санкция против России, и что вот таким способом мы экономику России подорвем. А она оказалась самой эффективной частью. Снижение цены на нефть, благодаря сговору между американцами, и Саудовской Аравией, оно именно наносит максимальный урон на экономике страны, в отличие от польских яблок и французских сыров, при всем уважении мое к французским сырам и к польским яблокам. Вот это является, или там норвежская лосось какая-нибудь. А вот это является, очень существенным и большим, и мне сложно предсказывать, какой срок выдержит российская экономика при таком катастрофическом снижении нефти, если это все продлится там, до 70, до 60 долларов за баррель. Это очень серьезная потеря. Поэтому мы им гибридную войну, и они нам гибридную войну.
Ну, я что хочу, наверное, сказать. Вообще-то, на мой взгляд, вопрос о снижении цены на нефть, он увязан не столько с тем, о чем Обама договорился там с очередным королем Саудовской Аравии, потому что аравийцы тоже не самые тупые ребята, они, иногда делают так, а иногда наоборот. Во всяком случае, их далеко не на 100% всегда удавалось там увеличить или уменьшить там снабжение нефти. На самом деле, для того, чтобы понизить уровень цен на нефть или наоборот повысить его, у Соединенных Штатов есть собственный инструмент.
Они совместно действуют. И аравийцы действуют, и эти. Но без аравийцев гораздо сложнее все это сделать.
Я хочу сказать, в чем состоит этот собственный инструмент, потому что мы, по-моему, с тобой его не проговаривали. Дело в том, что Соединенные Штаты сам по себе крупный производитель нефти. У него запасов нефти, не рискую сейчас сказать там скидку, но сравнимые с запасом нефти в Саудовской Аравии. Но при этом эта нефть, во-первых, будучи разведанной и подготовленной к добыче, не добывается. Или, во всяком случае, добывается только в объемах, которых разрешает их американское правительство.
У них есть какой-то стратегический резерв.
Стратегический резерв – это неразработанные месторождения, собственные нефти, которые они будут качать в том случае, если им перекроют вообще всюду, водопроводный кран, и окажется, что они все равно со своей нефтью. И, во-вторых, это полный запрет на экспорт американской нефти за рубеж. Вообще кому бы то ни было. Друзьям, врагам, никому. Американская нефть не экспортируется, она только для внутреннего потребления. Причем нефть, кстати, это хаски очень достаточно хорошего качества. Вот. Из этого следует, что если американцы наращивают выпуск, раз они не экспортируют нефть, они ее импортируют и не добывают. и Соединенные Штаты один из крупнейших импортеров нефти. Так вот, как только Соединенные Штаты увеличивают собственную добычу нефти, а именно это недавно они сделали, повысит ее уровень добычи, по-моему, раза в 4. Я могу тут ошибиться, но цифры можно найти в интернете.
Ну, вот, в абсолютных величинах получилось 8 миллионов баррелей в сутки.
Да, ну
вот это увеличение весьма серьезное.
Серьезно повысили. Соответственно, как только они повысили внутреннюю добычу нефти, соответственно, упал ее экспорт. Как только упал ее экспорт, соответственно, пошли вниз цены на нефть. То есть они не могут, естественно, просто, так сказать, выключить весь свой экспорт нефти, потому что это определенный стратегический ущерб для них. И, кроме того, это не повысит, понизит цены на нефть до нуля, это тоже очевидно. Потому что сейчас есть уже другие державы, которые, так сказать, потребляют эту нефть в все возрастающем количестве. Поэтому вопрос потребления нефти в Соединенных Штатах, он не является критичным настолько, чтобы определить уровень мировых цен на нефть полностью. Но это его существенная компонента. Его снижение, в частности, вот со 100 с лишним до 90 с небольшим долларов, это как раз вклад Соединенных Штатов. И тут король Саудовской Аравии может что-то добавлять или не добавлять.
Я глубоко убежден, что, так сказать, поездка была именно по этой причине. И освещения, кстати, подробностей разговоров не было. Это тоже говорит о многом. Вот они о чем-то разговаривали достаточно долго, так сказать. А информация об этом, так сказать, толком не появилась. Но более-менее понятно, что кроме, значит, Абдалла в ответ на просьбу Соединенных Штатов попросил себе оружие современное. Истребители, подводные лодки, там системы ПРО. Потому что у Саудовской Аравии много заклятых друзей в регионе, поэтому для них оружие высокоточное и высокотехнологичное, оно является достаточно чувствительной вещью. Я думаю, что Обама дал ему это оружие.
Ты знаешь, возможно, именно об этом идет речь, но я что хотел сказать, две вещи. Во-первых, несмотря на наличие самого современного оружия, если бы оно и было в армии Саудовской Аравии, вояки-то они никудышные, и это известно. Поэтому они воюют в основном деньгами. То есть, покупая для себя, так сказать, там, наемников или наемные армии где-то вот там на Ближнем Востоке, которые начинают воевать за их интересы, ну, предположим, это там интересы там арабского этого государства Ирака и Леванта, или еще чего-нибудь такого же, да, или контр какая-нибудь Каида или антикаида, это может быть все что угодно, ну, как бы не своими руками. Вот. Поэтому от наличия этого непосредственного оружия в руках саудовцев мало чего оборона эта Саудовская Аравия приобретет или наоборот выиграет. Зато в чем они сильно разбираются, это в ценах на нефть. Они на этом, так сказать, живут достаточно долго. И если в обмен на это Соединенные Штаты попросят их увеличить свой экспорт нефти, то есть мало того, чтобы Соединенные Штаты снизят свои закупки нефти, импорт, да, но Саудовская Аравия еще и увеличит, тем еще более понизит цены на нефть, то для Саудовской Аравии это не очень выгодная операция. Ей невыгодно, чтобы цена на нефть понижалась. Собственно, ради этого была и создана ОПЕК. Кстати сказать, в этом ОПЕКе есть очень разнонаправленные страны. Ну, например, членом ее является Венесуэла, лучший друг Кубы, среди прочего. И поэтому, если так сказать, кто-то что-то очень сильно повышает, то, во-первых, там не вся ОПЕК с этим будет соглашаться, включая Эмираты там, и все остальные. И, во-вторых, это ударит по интересам самой Саудовской Аравии. Поэтому я не думаю, что саудовцы готовы там по первой просьбе или за любую, так сказать, гору оружия там взять и, например, полностью, так сказать, открыть нефтяной кран и залить весь мир нефтью, понизив ее уровень, там, допустим, до 40 долларов за баррель, как, кстати, уже было в истории России. Вот перед пришествием Путина к власти, если помнишь, в 99-20 году, вот эта вот первая финансовая афера вместе с Бушем-младшим, когда цена с 40 долларов за баррель скакнула до 150, а потом обратно вернулась на 40. Вот. Я не думаю, что саудовцы готовы к повторению этой операции, но только в обратном направлении.
Ситуация заключается, вот, с моей точки зрения, это как бы не совсем так. Вот, когда они увеличивают объем продаваемой нефти, они одновременно снижается цена, но они количество нефти увеличивают именно они, именно Саудовская Аравия. И в итоге в прибыли, если в абсолютных величинах, они оказываются в прибыли. Другое дело, что они истощают свои месторождения. Вот поэтому на длительный срок в эту игру они играть не хотят. И это абсолютно понятно, они это доказали, показали, все сделали. Ради этого создали ОПЕК, и она пытается сдерживать добычу в различных странах. Что же касается временного, так сказать, то вполне это не могут сделать, потому что когда преследуются политические цели, если Обаме нужно придушить Россию, а конкретно Путина, угу. то, наговорившись на какой-то фиксированный срок, открыть вентиль, для того, чтобы цены на нефть упали, чтобы дефицит бюджета и проблемы, так сказать, в России появились столь значимые, чтобы режим Путина пал. А после этого можно обратно прикрутить вентиль. Угу. Поэтому, скорее всего, я так думаю, разговор велся, так сказать, о какой-то фиксированном сроке, по крайней мере, порядок величин, что не на 10 лет, а на год. И уронить до... Значит, почему они могут этим заниматься, в отличие от России? Себестоимость добычи нефти в Саудовской Аравии существенно ниже, чем в России. Она находится на меньшей глубине, она находится под большим давлением, то есть самоизливается. Качество самой нефти лучше, транспортировочные точки, так сказать, куда дальше транспортировать, находятся ближе к потребителю, чем в России, когда черти откуда, значит, в условиях Сибири, где половина года зима и высокие коэффициенты на заработную плату, и все это дорого, надо пробурить очень сложные и глубокие скважины, добыть и оттранспортировать с этой самой Сибири до ближайшего терминала морского, по которому можно везти, перевозить нефть, это достаточно дорого. Поэтому у нас себестоимость, она порядка 40 долларов. Uh-huh. А у них себестоимость 8 долларов. Uh-huh. Я могу ошибаться,
ну, примерно,
но порядок такой. Поэтому вот этот нефтяной демпинг, так сказать, который Саудовская Аравия не первый раз проводит. Первый раз она проводила знак вообще против воли Соединенных Штатов, она протестовала против действий Израиля. Uh-huh. И сговорившись со странами, она устроила вот этот нефтяной демпинг. Казалось бы, в ущерб себе, но не сильно в ущерб. То есть она просто продавала много нефти и зарабатывала в абсолютных цифрах больше, чем раньше. И она уронила цены. Второй раз она делала это по просьбе Соединенных Штатов, и третий раз она это делает. Я думаю, что они сговорились. У меня такое ощущение обдала. При этом, почему я говорю об оружии? Как бы они не умели воевать и не хотели воевать, все-таки для них критичным является превосходить все страны, свои соседи, включая Иран, качественно превосходить в оружии. Они не собираются в данный момент воевать с Ираном, но все-таки хочется, чтобы был не F-18, а F-22, так сказать, самолеты, чтобы на нем обучились пилоты, чтобы было время, обучились, и чтобы они эффективно могли свою, даже не применяя оружие, угрожать тем, что у них оружие есть. Если есть система современных ПВО, там какого-то 5-6 поколения, то они их покупают. Денег у них, как у дурака махорки. Для них принципиально важным является разрешение Соединенных Штатов продать высокотехнологическое оружие, потому что Соединенные Штаты боятся дублирования этого оружия, кроме всего прочего. Даже союзникам они продаются неохотой, потому что рано или поздно его кто-то копирует, китайцы, русские, кто угодно, так сказать, могут что-то скопировать, поэтому они не сильно хотят самые современные разработки продавать. У себя они держат, а даже союзникам не дают. В данном случае Абдалла вполне мог попросить вот это современное оружие, и Обама, так сказать, не сильно того желая, тем не менее, сказал: а черт с тобой, да подавись ты, значит, вот давай мы вот на вот эти, вот, то есть, что тебе надо в каких-то ограниченных количествах, мы тебе продадим, кстати, на секундочку, не дадим даром, а продадим, мы дадим тебе возможность купить, что является для Саудовской Аравии, потому что она по части закупки оружия, она богаче, чем Соединенные Штаты, там, чем Пентагон. Угу. Там при волевым решением принимаются так, расходы там любые, так сказать, король принимает. А в Пентагоне еще замучится доказывать, что нужно закупить какое-то там современное оборужие. Там другие системы закупки. С моей точки зрения, это приблизительно так. В какие сроки может произойти так сказать, какие-то важные серьезные потрясения для России, я угадывать не умею. Мне представляется, это с высоты вот нынешнего уровня познаний, что если доллар снизится до 60 и пробудет на этом уровне месяц, два, три, четыре, пять.
Ты имеешь в виду баррель нефти?
Баррель нефти, значит, упадет до вот такого количества измеряемых в долларах, это окажется, что, к чему это может привести? Путин поймет, что из этой страны больше не высосешь ничего. Надо как-то сваливать. Тем или иным вариантом, который мы не знаем, он не знает, может, сейчас, на данный момент. Но сидеть никакого смысла нет. Денег вот высасывать не получается. Народ как-то звереет и как-то косо посматривает. Друзья тоже как-то отдалились и и вообще не берут трубку, когда ты им звонишь по сотовому телефону. То есть какая-то ситуация, она такая, холодный ужас безлапья, выражаясь языком преферансистов. Вот нечто подобное, оно может наступить, мне кажется, при достижении цены $60 за баррель и при полугодовом, так сказать, вот, потому что время играет роль. Потому что на один день это не вопрос. А вот когда несколько месяцев, когда танкеры гуляют по морю, их никто не берет по этой цене, друзья перестают звонить. И телефон не. И как-то они оказались уже в других местах, и как-то оказывается у них, несмотря на запреты и швейцарское гражданство, и говорит, да мне надоела политика, да что-то мне радикулит прихватил, ты мне не звони больше, нет смысла. Вот. И когда это все раз, два, три, четыре, пять, он нажимает кнопочки, а с этой кнопочки никто не отзывается. Хотя вроде дворец есть, Копаева есть, дети есть, деньги есть. Все, когда и ФСО вроде так, в общем-то, хватает денег, чтобы 30 тысяч человек содержать, и ФСОшники, бравые такие, говорят, да мы в случае чего отобьемся, а выясняется, а зачем? Как-то все очень скучно, и как-то пропадает мотивация, тем более годы идут, и что, вот он и так уже сейчас как-то скучный, потому что вынужден куда-то там в Монголию ездить с президентом там беседовать, потому что другие президенты с ним как-то не... И вот он посидел в юрте уже 2-3 дня, уже как-то с лица спал. Потому что, так или иначе, я говорю о гибридном варианте санкций. Не то, что запретили там в долг брать ВТБ или чему-то. В конце концов, против этого какого-то противоядия можно найти. Не так страшно. А нефть – это серьезно. То, что с тобой президенты не встречаются и к золотому унитазу не допускают, это как-то серьезно. Вот, на мой взгляд, происходят подобные события.
Ну, у меня есть альтернативная точка зрения. И стоит она в том, что можно нефть, конечно, опустить и до $60 за баррель. Но на самом деле Путин начинал, как я только что сказал, с 40.
А воровал он-то не так. Нет, друзья, Саш, не так воровали. Другие были условия.
Ну, Саш, ну ты меня выслушал, давай теперь. Да. Я тебя выслушал, давай тебе мою точку зрения послушаю. Значит, все воровали не так, но, так сказать, наворовали тоже изрядно много. Но что самое главное, и то, что выяснилось в результате этого воровства, кстати, в том числе и за счет санкций. Санкции, я уже давно говорил, и еще раз повторю, это чрезвычайно полезная для России вещь. Какой бы конкретный там экономический урон тем или иным компаниям и кругам они не наносили. Потому что они, во-первых, ставят все точки над «и» и показывают, что для нас есть друг, что враг, и вообще к чему этот враг относится, к конкретной личности Путина или к национальным интересам России. Вот выясняется, что к национальным интересам России в первую очередь. В данном случае каком-то Путин может часть какую-то из этих национальных интересов реализовать, может быть, даже и неожиданно, с дуру, так сказать, или с перепугу, или еще с чего-то. Но осуществление России своих национальных интересов воспринимается нашими партнерами очень тяжело. Ну, вот. Тут они готовы на любые санкции, любые действия. Так вот, относительно этих санкций и действий хочу сказать, что, во-первых, те, кто уже наворовал то, что он наворовал, они в результате этих санкций пришли, я думаю, к ясному пониманию, должно быть ясно и полностью тупому, что сколько бы ты ни воровал и сколько бы ты ни прянул глаза, у тебя все впустую. Вот просто никуда. Потому что любой этот самый дворец, яхты там, прочие все склады у тебя просто могут тупо отнять. Не по какому-то закону, там, суду, а кому это принадлежит, а закону ли, это просто взяли и отняли. Вот методом отъема. Что такое санкции? Это что, какой-то суд ВТО, там, для некий Гаагский трибунал, который решает достойно, недостойно? Нет. Это просто решение вот тех вот узкого круга людей, которые сказали, вот так будет.
И заморозить все. Авуары
называют. Заморозить авуары, отнять, там, перераспределить или еще что-то. То есть вот в той самой логике, так сказать, отнять и разделить или просто отнять, в которой действовали большевики, которые на самом деле, хотя и приписывается большевикам, является очень по своей сути западноевропейской. Потому что в первую очередь, там самый главный аргумент, это не посудиться и провести какие-то демократические процедуры, а тупо отнять. И все. И примеров таких в современной европейской и американской практике выше крыши. Из любых областей, не только международных, а в том числе и из внутренней политики. Просто не хочу уводить эту тему в сторону. Поэтому, на самом деле, то, что кому-то разрешат меньше воровать, и меньше прятать как следует за рубежом, это только плюс для России, потому что в самом этом воровстве смысла уже нет. Те дворцы, которые имеются здесь, да, они имеют определенную ценность, но для этого надо защищать статус страны как таковой, то есть работать на ее национальный интерес. Это очень непривычно. Вот. Тебя вместо того, чтобы любили западные президенты, хлопали по плечу и называли там другом, корешем, и приглашали там на заседание семерки-восьмерки, от которых, кстати, никто не может понять до сих пор, какой прок. Вот. Вместо этого начинают тебя демонстративно от чего-то лицензировать там, и, допустим, не пускать там в какие-то там свои высокие тусовки. А с другой стороны, со стороны Путина, вот объективно говоря, я думаю, какие ему нафиг тусовки еще нужны? Он за свой первый президентский срок, и мы это, кстати, отмечали, президент, в его, так сказать, анализе, по сути, себя вел как президент-турист, который объехал столько стран с государственными визитами, сколько не удавалось всем генсекам, а заодно и государям-императорам вместе взятым за всю российскую историю. Понимаете? Он один покрыл их всех, как бы к овцу, и, я думаю, еще не один раз. Так вот, после этого в какую страну еще ему надо, какую королеву он не лобызал, какой орден он еще не получал. То есть это все уже, так сказать...
Пора в наш отечественный колумбарий.
Да, это все, так сказать, ерунда. Вот. Теперь, что касается эффективности самих санкций, 40, там, 60 долларов за баррель. Я думаю, что в нынешней экономической ситуации опустить их до 60 долларов, исходя из общего контекста, будет очень тяжело. Но еще 10 лет назад, 14 лет назад, Россия жила вообще при 40 долларов за баррель. Так что сказать, что это вот будет какой-то крах тотальной экономики, это нельзя сказать. Она будет другой, это правильно. Она больше будет работать на себя, а не на экспорт. Так этого мы и добиваемся на самом деле, чтобы она работала на свою страну, а не на какие-то экспорт природных ресурсов и закупку чего-то за рубежом. Надо и переходить на эту тему. И если к этому подталкивают западные санкции, в чем я еще раз заявляю, их большая полезность, независимо от того, что хотят страны, которые добиваются этих санкций, то я думаю, что это как раз путь в правильном направлении. Я бы даже высказал такую крамольную мысль. Крым стоило захватить просто ради того, чтобы на нас ввели санкции. Понимаете? Вот просто ради этого, чтобы при помощи рычага санкций наконец почувствовать, что это такое, так сказать, западные друзья-приятели, каких национальных интересов они добиваются и какую национальную политику надо строить в России.
Вот. Как же ты не любишь Владимира Владимировича? Ты готов нам на шею посадить крымчан всех, 2 миллиона человек дармоедов, чтобы только ему было плохо?
Во-первых, я не считаю их дармоедами. Во-вторых, я не считаю, что Путину плохо. Я не думаю, что он от чего-то там из этих санкций сильно пострадал. Что-то, в чем его уровень жизни должен был упасть, просто незаметно. В том, что он куда-то бы не поехал, я бы на его месте, после того, как объехал там 130 стран, я бы сказал, я больше уже никуда не хочу. Мне, пожалуйста, в тиши где-нибудь дайте посидеть там на каких-нибудь карасей поохотиться или половить их, и все. Ну, надоело, ну что тут, через каждую неделю государственный визит. Блин, офонареешь же. Вот. Тоже, так что я думаю, что на самом деле ущерб здесь не настолько велик, как он может быть. Вот. Но что самое главное, что мы начали с санкций, я просто на санкциях хочу закончить, что, безусловно, вот единственное негативное влияние санкций, это то, что власть почувствовала, что, собственно, ей больше особенно нечего терять-то. Ну, ввели, ну, ограничили, ну, дальше, так сказать, возможности обрезали. Ну и чего тут, все, так сказать, умылись кровью и слезами? Да нет, не умылись. Ну так а что тогда нам вообще на это оглядываться, на это гребанное мнение каких-то там обам и же с ними? Вот понимаешь, власть примерно приходит к такому статусу мышления. И это, я думаю, контрэффект от того, что хотели добиться вот эти группы западных держав. Они хотели, чтобы их как бы больше слушали. А по результату этих санкций, я думаю, что их будут слушать все меньше и меньше. Причем по мере их введения. Клиент дубеет просто от этого. Вот. Ну и ближайшее будущее, конечно, покажет, до чего договорился Путин с Обама с Абдалой, равно как и то, какова будет судьба Крымского коридора и Донецкого аэропорта. Но мне подсказывает что-то, что если эти санкции будут нарастать, они действительно будут нарастать, у них другого выхода нет. Им, тот, кто уже вошел в колесо санкций, он может их только наращивать. Вот, то я думаю, что и коридор будет прорублен достаточно быстро, да и с аэропортом как-то ситуация порешается. И может быть это будет к лучшему, в конце концов, потому что этот коридор для России гораздо важнее, чем те санкции, которые для нас могут ввести или отменить, или снова ввести в любой возможный день. Кстати, заодно это и показывает, что всевозможные объединения, на которые не допускают ныне, так сказать, российскую верхушку, типа там семерок, восьмерок там, или еще чего-то, от их потери вот ровно ничего страна не заметила. Ну и, я думаю, и те представители, которые на них ездили, тоже. Я думаю, единственный вообще, кто оценил вхождение в восьмерку и смог насладиться как этот процесс, это Ельцин. Потому что он как бы из екатеринбургского забулдежного такого вида первого секретаря превратился в какую-то международную фигуру, который мог покуражиться там где-то на международном уровне, где-то там поссать на колесо самолета в международном аэропорту, где-то проспать какую-то встречу с президентом, где-то оркестром подирижировать. Ну, короче, оторваться от души. Ему даже денег было не надо, у него был главный кураж. Вот в этом кураже там участие в семерке-восьмерке, оно могло что-то знать. А тут ни куража, ни кайфа. Ну, так что полезное мероприятие, но, к сожалению, с неожиданными для Запада последствиями, которые мы, я думаю, в ближайшем будущем увидим.